Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И сегодня, в преддверии праздника Дня памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, у нас на связи сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея, известный краевед, исследователь строительства канала «Москва-Волга» и сооснователь одноименного краеведческого общества «Москва-Волга» и портала «Москва-Волга.ру» Игорь Кувырков. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Игорь, я предлагаю начать с такой предыстории. Больше 10 лет порталу «Москва-Волга.ру». Почему, как он возник, откуда эта идея, и сразу во что он развился? Потому что, конечно, огромный массив исследований, документов и так далее.
Ну, для начала... Портал, в общем-то, ну, я не знаю, я его называю сайтом, портал – это слишком громко. Портал – это как будто выход в другое измерение, в другую историю.
Ну, наверное, но в каком-то смысле так и есть.
Да, наверное, вы правы, что его надо называть порталом. Это выход вот как раз в эту вот атмосферу строительства канала «Москва-Волга» в основном. Дело в том, что просто была такая небольшая инициативная группа людей, заинтересованных в исследовании канала «Москва-Волга». Вот, мы как-то раз собрались, поговорили, обменялись информацией и поняли, что информации у нас много. Мы должны, во-первых, между собой обмениваться ей для того, чтобы делать какие-то умозаключения. Вот, а во-вторых, ну, что делать секретные какие-то секреты из там, отсканированных книжек, найденных статей. К тому же, вот это вот выкладывание на сайте, оно и нам тоже полезно будет. Для того, чтобы мы просто будем видеть в полном объеме все, что мы собрали. И было решено, да, 10 лет назад уже, да, создать вот такой сайт, на который мы стали выкладывать все, что мы находим. Ну, практически все. Вот, первым стали книжки, газетные вырезки. Потом мы искали статьи. Ну, а потом уже... через некоторое время начали понемножку писать и свои материалы. Вот. И чем мы можем гордиться, что у нас не только перепечатки, может быть, даже редких материалов, но мы свои статьи тоже немножко публикуем. Оригинальные в том смысле, что мы затрагиваем темы, которые, ну, еще не рассматривались никогда.
А почему это для вас важно?
Как вам сказать? Вообще историей вот, канала «Москва-Волга» я занялся довольно поздно. Довольно в позднем возрасте. Мне уже было там, ну, почти 45. За 40 я уже точно перевалил. Не знаю, это какая-то новая фаза развития организма, когда он хочет, ну, не знаю, докопаться до каких-то вещей. Когда он... Я не про организм, конечно, говорю, а про... разум, про мозг, то, что он уже не только занят сиюминутным обслуживанием жизнедеятельности организма, но и как-то начинает думать о неком большом, неком интересном, непознанном. Ну, как-то так. Это очень поздно пришло. И я даже затрудняюсь сказать, вот почему. Может быть, из-за того, что я просто жил... ну, родился на берегах канала, довольно долго жил, и летом у бабушки частенько бывал. И, ну, это какое-то, оставило какой-то отпечаток вот, у меня в душе. И вот эта вот неполность информации. Мне же мало очень рассказывали родственники о канале. Хотя, в общем-то, присутствовали при его строительстве. И вот эта вот недосказанность, в конце концов, как детский комплекс, который вырос в том, что я этим очень глубоко заинтересовался и сейчас очень много знаю интересного.
Канал был открыт в 1937 году. Ну, если так совсем грубо округлять, то ну, вот ему 100 лет будет скоро.
Ну да.
Уже порядка века назад, можно так говорить.
Немного осталось.
А источников много осталось? Вот я знаю, что, например, в 1941 году был уничтожен архив... Дмитра Флага. А какие вообще есть исторические источники по строительству канала? Вот на что вы опираетесь в исследованиях ваших?
Ну, знаете, довольно много... Да, давайте вот немножко по поводу архива Дмитра Флага. На самом деле сложно сказать, что с ним произошло. Известно mm-hmm. только то, что он был разделен на две части. Один касался технической стороны, и он вполне успешно сохранился и хранится сейчас в управлении канала имени Москвы. Ну, технический архив, как что построено, как чего строили. Да, там довольно интересные фотографии, материалы. Собственно говоря, по материалам из этого архива восстанавливался речной вокзал. Вот. Именно оттуда брались документы, множество документов. Вот. Технический архив как бы остался жив. А вот вторая часть касаемо жизнедеятельности Дмитровского исправительно-трудового лагеря, вот с ней непонятно, что случилось. Есть версия, что его начали осенью 41-го года эвакуировать из Дмитрова куда-то вниз по Волге, и в районе Рыбинского водохранилища его потопила немецкая авиация. Есть такая версия. Есть вторая версия, когда его уже отправили таки, он дошел до места назначения, его местные НКВДшники не приняли, а приказали сопровождающим уничтожить, сжечь буквально на пристани.
Почему? Версия умалчивает причину?
Нет, непонятно. Было просто вот, по рассказам как бы очевидцев, рассказывают чуть так, что им просто сказали...
Как бы что ни вышло?
Нет, просто уничтожить его и все, сжечь на месте. Да кому он нужен-то был? Сейчас он интересен, а тогда он совсем никому не нужен был. Вот. Архив Дмитра Флага исчез. Его следов найти не могут и вряд ли уже найдут. Но остались... Ведь Дмитра Флага не был неким устройством в вакууме. Он же был вполне встроен во всю и хозяйственную, и там, силовую структуру. Поэтому бумаги о взаимодействии Дмитра Флага с окружающей средой, они сохранились. Например, в ГАРФе хранится довольно большой массив документов.
ГАРФ это?
ГАРФ – это Государственный архив Российской Федерации. Довольно большой массив документов. Это приказы по Дмитру Флагу и строительству канала Москва-Волга. Очень интересно, очень много интересных фамилий, событий там, и подробностей жизни в Дмитра Флаге. Да, интересно. Мы не можем сейчас определить там вот, ну, какие проблемы в основном. А проблемы с численностью. Будь то убитых в Дмитра Флаге, будь то находящихся в Дмитра Флаге.
Официальная цифра, по-моему, 22 тысячи.
22 842 человека. Официальная цифра. Она взята из одного из сводных отчетов по ГУЛАГу о смертности в лагерях. То есть, как таковой вот специальной статистики по Дмитра Флагу нет, но в сводных ведомостях цифры о нем попадаются. По поводу вот 22 842 человека, заключенных, которые там погибли, эта цифра касается только тех, кто прошел как бы через учет санитарного отдела. То есть, те, кто прошел через лагерную больничку. Те, кто скончался.
То есть, кто выбыл сначала в больницу, потом умер.
Ну, мы можем вот так предполагать, что каким-то образом именно те, кто прошел через учет санитарного отдела. То есть, это люди, которые, ну, может быть, там не очень своей смертью умерли, а заболели там на тяжелом производстве, но они умерли не от пули в затылок. Вот. А вот сколько умерло от пули в затылок, это неизвестно. Во время строительства канала, да, конечно же, расстрелы были и в Дмитра Флаге. Ну, вот я не бумаги, к сожалению, видел. Я видел только как бы перепечатки этих приказов. Я не могу там, со стопроцентной достоверностью сказать, были они или нет. Но как бы источник, с которого я достал эти перепечатки, довольно надежный. Да, там расстреливали. Расстреливали за бандитизм внутрилагерный, за убийство других людей, за категорический отказ выхода на работу, за саботаж. То есть, в принципе, там вот, знаете, таких просто так не расстреливали. То есть, нужно было заслужить этого.
Мы об этом поговорим позже. Я знаю, что будущий патриарх Московской и всея Руси Пимен, он, отбывая срок в Дмитлаге, получил второй срок, по-моему, за растрату имущества. Какая-то у него была порча и растрата лошади и патронов. Что меня удивило, когда я читала, что его как бы не расстреляли, а повторно осудили. Да, то есть, видимо, действительно не было таких расстрелов без суда и следствия по малейшему поводу там.
Ну, Сергей Михайлович Извеков, да, он действительно будущий патриарх всей Руси Пимен, отбывал одно из наказаний своих в Дмитлаге. Вот, он как бы, по-моему, он занимался лошадьми.
Значит, ветеринар, да, был.
Да. Ну, понимаете, действительно, та провинность, которую он совершил, находясь в Дмитлаге, она не заслуживала того, чтобы его там расстреляли. Вот, да, какая-то оплошность со всеми случается. Я не помню сейчас точно, что с ним случилось. Ну, какая-то вот действительно оплошность. Зачем ты не уследил? Вот, и да, с ним довольно мягко обошлись. Не помню, там, по-моему, отправили в другой лагерь. Ну, сейчас не помню точно.
Его повторно осудили, а после окончания... И он остался в этом лагере, по-моему, а после окончания стройки его отправили в Узбекистан строить следующий канал.
Да, вроде было бы так. Ну, вот еще одна известная личность, даже две, это Николай Игнатьевич Ельцин и Андриан Игнатьевич Ельцин. Это знаете кто, да? Это отец и дядя первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Они тоже побывали в Дмитлаге. И вот я нашел, точнее, не я нашел, мне принесли там фотокопию приказа, где одного из Ельцинов, ну, довольно редкая фамилия, лишают зачета дней за весь там 35-й год. За какие-то нарушения, которые они сделали.
Объясните, пожалуйста, что это значит? То есть, это весь 35-й год как не бывший? То есть, заново надо жить и работать?
Зачет дней там было довольно хитро. То есть, каждый день шел за день заключения. Каждый календарный день. Но если человек хорошо трудился, участвовал там в каких-то акциях, каких-то прорывах, там, штурмах, за эти дни ударной работы ему могли... дать там за каждый календарный день полтора дня или два дня в срок записывать. Понимаете? То есть, и вот эти вот дополнительные дни их в качестве наказания могли снять. Вот в чем суть этого термина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас на связи сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Игорь Кувырков. Я хочу вас спросить, как вообще так получилось, что вот эту стройку века, канал Москва-Волга, то есть это реализация там, одной из самых амбициозных идей. Я читала, что, по сути, это реализация замысла Петра I – соединить две столицы водной артерии. Как получилось, что вот эту идею, эту стройку знаковую доверили НКВД, по сути, ОГПУ, заключенным?
Ну, я понял ваш вопрос. Ну, там идея была на самом деле не соединить две столицы. Ну, вот в 1931 году уже главная идея была не соединение двух столиц водным путем. При Петре I, да. Это транспортировка грузов из международной гавани в центр России.
Ну, это и транспорт, это и водоснабжение.
Вот первое, да? первое как раз было в постановлении от 1931 года, которое решило строить канал, это водоснабжение Москвы. А уже все остальное вторично. Mm. Транспорт, экология, там, рекреация, это уже все хорошо, это было сопутствующим и хорошим делом. Первое, это было водоснабжение. На сегодняшний момент канал дает... примерно 60% воды для Москвы. То есть, представляете, да, если он перестанет работать. Вот. Почему доверили строительство УГПУ, НКВД? Ситуация складывалась таким образом. Первоначально канал должны строить были совершенно гражданские организации. Они пытались найти рабочих для строительства. То есть, это должны быть все вольно-наемные. Эта агитация шла, вот, началась так активно довольно летом 1932 года. И у меня есть вырезки из Химкинской газеты, где, значит, людей приглашают участвовать в этом строительстве. Просто за деньги свободных людей. Некоторое количество людей набрали, но для того, чтобы выполнить такие объемы, их просто было недостаточно. И тогда было решено применить опыт строительства Беломоро-Балтийского канала. Им как раз в тот момент очень успешно занималась ОГПУ. Ну, то есть, они примерно в это время стартовали, но это было под ведомством ОГПУ. И поэтому где-то, вот, сейчас точно не помню, ну, в 1932 году строительство было перепоручено от гражданской организации, уже ОГПУ НКВД. Там довольно быстро нашли рабочую силу. И таким образом, там тоже на самом деле начало строительства, оно шло ни шатко, ни валко. То есть, вот первые заключенные, которые пришли, их было довольно мало. Организация труда полностью отсутствовала. Впрочем, как и бытовые условия заключенных. И фактически, ну, как бы первое поколение, которое было завезено, а это там 30 тысяч заключенных, а они практически все после первой зимы вымерли. К тому же, это были в основном люди из Средней Азии, которые совершенно не приспособлены ни к нашей влажности, ни к нашим морозам, ни к нашей еде.
Это уже больше, чем официальные цифры.
Ну, я так условно говорю, то, что все. Много. Много. Угу. Считается, официальная цифра, опять же, погибших в первый год строительства, это 16% от численного количества лагеря. Тогда просто лагерь был маленький, и... Вот именно это было учтено санотделом. Значит, как они еще могли погибнуть, мы не знаем. И сколько действительно их погибло, мы тоже не можем сказать. Позже поняли, что такими силами мелкими, опять же, нельзя построить такое грандиозное сооружение. Нагнали больше народу. И вот фактически такое серьезное строительство, оно началось уже только вот во второй половине 1933 года. В 1934 году. Вот тогда действительно строительство стало большим и серьезным. Причем, ну, чтобы там слушателям было понятно, канал строили не то, чтобы взяли, вот там поставили рабочих с одного края канала, и они стали рыть там вот от начала и до конца. И вот в 1937 году вроде как завершили его на 128 километре. Нет, канал рыли параллельно на всей трассе его. То есть, вот эта вот огромная масса заключенных была распределена вдоль всей трассы канала. Канал был разбит на участки, на каждом участке было свое руководство, ну и так далее. Такая иерархия была выстроена для того, чтобы управлять всем этим строительством.
Вот вы сказали, что начало строительства в 1932 году и первые заключенные, которые начинали строить каналы, около 30 тысяч, они все и погибли в первую же зимовку.
Ну, я, может быть, это так очень грубо сказал. Очень многие погибли из первых. Действительно, это были первые партии заключенных. Они так и назывались. Вот. И, конечно, некорректно, наверное, сказал. Многие погибли. Многие.
Ну, они тогда-то так назывались, но люди же не уголь. Вот у меня почему-то... Мне сложно так говорить. А сколько заключенных прибыло в 1933 году? Если вот и в 1932 это было 30 тысяч, то в 1933?
Ну, вот к 1934, я так скажу, году, вот по такой, по нарастающей, количество заключенных достигало единомоментно почти 200 тысяч.
Которые были распределены по всей протяженности этих 180 километров.
Да, да. Это максимальная цифра.
Я так понимаю, что тогда же появилась какая-то организация труда и устройство быта, и вот вся эта система начала приобретать какие-то очертания. И, собственно, это то интересное, что сейчас сохранилось в архивах. Вы можете рассказать подробнее?
Ну, конечно, для того, чтобы функционировало такое огромное предприятие, 200 тысяч человек, плюс вольно-наемные, которые тоже там трудились, должна была быть создана некая структура, которая поддерживала жизнеобеспечение всего этого строительства. Там и бараки строились, и худо-бедно какие-то больнички были. Для обеспечения продовольствием создавались совхозы предметлаги, их было несколько. Один, кстати, находился в Деденево. недалеко от Деденева.
Недалеко от которого я сейчас нахожусь.
Да, совершенно верно. Там недалеко был совхоз. Вот это вот была огромная инфраструктура, и узнать о ней, о том, как она, ну, более-менее функционировала, можно, кстати, из документов, которые находятся в Центральном архиве Московской области. Поскольку здесь уже взаимодействие шло с властями Московской области. Под совхозы, колхозы, под отчуждение просто земли, под временно, под строительство, все согласовывалось с местными властями. Все эти документы, все эти планы, выкопировки из кадастровых карт, они все хранятся в архиве Московской области. Да, они очень сильно рассыпаны, их сложно искать, но там есть документы вплоть до выделения земли под кладбище. Да, они тоже есть. Есть документы о, ну, сами понимаете, когда строили канал, довольно много земли отводилось не во временное пользование строительству канала, а навсегда. Это русло канала, охранная зона, плюс свалки земли, куда вывозилась-то земля, собственно, из русла канала. Все эти земли отчуждались у колхозов. Что-то временно, что-то на постоянное. И после этого, вот, где-то году в 1936-1937, началось перераспределение земли для колхозов. То есть, часть возвращали, часть оставляли навсегда за каналом. Вот этих документов довольно много хранится. То есть, какие земли изымаются, какие земли оставляются, какие подо что относятся. Вот очень много. Из них можно много узнать. Подробностей, которые нас интересуют.
На самом деле, вот это тоже очень сложный этический момент, и когда речь идет о канале, кто-то говорит про достижения, кто-то про то, что когда люди, по сути, стали одним из тех материалов, из которого это все построено, о каких достижениях может идти речь, но, тем не менее, есть канал, и есть погибшие заключенные. Правда ли это все до сих пор на костях? Или останки каким-то образом собраны в отдельные захоронения?
Ну, смотрите, несмотря на то, что власти Московской области выделяли землю под, в том числе и кладбище для Дмитлага, после его строительства об этом все постарались сильно забыть. И на сегодняшний момент, ну, вот зафиксированных кладбищ бывших заключенных по берегам канала практически не найти. Есть несколько мест, которые, да, народная молва до сих пор хранит память о них, о том, что вот здесь похоронены каналоармейцы, здесь похоронены каналоармейцы. Чаще на них никаких знаков не стоит, остается только в памяти. Вот, нужно ли увековечивать память о погибших? Ну, конечно, нужно, тут я нисколько не спорю. Но прежде чем увековечивать память, нужно выявить, где они погибли. Где они массово захоронены. Потому что кладбища довольно поздно были организованы. Они были организованы только в 1934 году. Вышел приказ по Дмитлагу о том, чтобы прекратить эти вот хаотичные захоронения, где не попадя, а наконец, значит, хоронить в указанных местах, либо выделенных специальным образом, либо при местных кладбищах, если согласны местной власти. Но вот мы даже не можем сказать, а где памятники-то поставить? Вот на берегах всего канала ставить? Да, они сейчас, в принципе, и стоят уже. Просто многие не знают о том, что такие памятники есть. Есть, например, памятник в Химках. Стоит Андрей Первозванный, распятый на кресте. Значит, это памятник был частным образом построен с разрешения, ну, с частным образом. Он посвящен всем погибшим при строительстве канала Москва-Волга. Есть, например, в Павельцево, это нынче Долгопрудный, на частной территории яхт-клуба стоит часовня, посвященная всем погибшим на канале. Например, в Деденево, где управление как раз вот яхтовским узлом, стоит часовня, которая посвящена всем погибшим на канале. Между Яхаровым и Дмитровым стоит огромный крест, посвященный всем погибшим на канале. В самом Дмитрове есть памятник гранитный такой. Да их там, по-моему, даже несколько. Но, в общем, там тоже написано то, что это посвящается людям, погибшим на строительстве каналов. В общем, память-то довольно четко уже обозначена. Другое дело, что, ну, как бы она абстрактна. Она поставлена не на месте захоронений, а она поставлена просто на берегах канала. В принципе, это правильно. Потому что если хорошо вот покопать там берега канала, то костей там довольно много можно найти.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И сегодня мы будем говорить о канале «Москва-Волга», или, как он сейчас называется, канал имени Москвы, а история его строительства. Игорь Ковырков, химкинский и долгопрудненский краевед, исследователь истории строительства канала «Москва-Волга», сооснователь краеведческого общества «Москва-Волга». С нами на связи, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».